Программа «Код доступа».
19 часов и 7 минут. Добрый всем вечер. Вы слушаете «Эхо Москвы». Это прямой эфир. Вы смотрите трансляцию на канале «Эхо Москвы» в YouTube. И на площадке Яндекс.Эфир Алексей Нарышкин здесь выполняет, как всегда, по субботам вспомогательную функцию. И это час Юлии Латыниной. Это программа «Код доступа». Юлия, приветствую вас.
Алексей, у нас очень большая программа, потому что у меня страшное эхо идет в эфире, и у вас, наверное, тоже.
Да, Юль, я вам советую просто звук, выключите себе звук в динамиках, и у вас все будет хорошо. Попытайтесь это сделать. Я пока слушателям нашим напомню, как можно написать сообщение нам в эфир, точнее вам в эфир, плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС, ну и в YouTube есть чат, который работает в течение всего этого эфирного часа. Юлия видит эти вопросы и может, отталкиваясь от них, каким-то образом корректировать то, что она говорит. А Юля, давайте попробуем еще раз, как у нас связь с вами. Это называется завязка, да, еще раз. Давайте тогда попробуем, может быть, переподключиться, да? Хорошо, сейчас мы наладим связь. Рано или поздно, друзья, рано или поздно это должно было произойти. Хорошо, вот наконец-то Нарышкин остается в этом часе один на один с огромной аудитории, но будем надеяться, сейчас все сложится. Но у прямого эфира, вы знаете, есть и свои преимущества, и свои недостатки, поэтому не судите строго. Мы максимально стараемся все эфиры проводить именно в прямом эфире. Уж простите за тавтологию. И, конечно, мы, тем более в нашу такую зум-эпоху, не можем быть застрахованы от того, чтобы у нас не повторялись какие-то косяки легкие. Давайте, да, не будем драматизировать. Ну что, какие у нас перспективы? Вот я вижу уже сейчас, смотрите. Да, с Божьей помощью Юлия Латынина к нам возвращается. Я надеюсь, уже в хорошем звуке. Юлия, да. Слышите ли вы нас?
Да, Алексей, это была моя вина. У меня была
открытие. Я знал, что это ваша вина. Хорошо, мы вас все прощаем дружно.
Да. И, собственно, мы возвращаемся к... Ну, напоминаю, что это эхо, что это код доступа, что можно меня сегодня слышать по эху, и можно смотреть по YouTube Латынина ТВ, и можно смотреть по YouTube Эхо Москвы. На Латынина ТВ я буду продолжать отвечать на ваши вопросы после того, как кончится эфир. И, конечно, главная история недели – это бомбическое интервью Навального о трусах, в котором он рассматривает члена команды постирщика трусов Навального о том, как было дело. В общем, судя по всему, теперь на звонок ФСБ «Алло, это прачечная?» можно получить ответ «Да». Интервью перевалило за 20 миллионов просмотров только сам ролик. И напомню, что, например, известный фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» посмотрели в кино где-то 250 тысяч человек, ну, просто для сравнения. В общем, как уже кто-то написал, жизнь надо прожить так, чтобы твои трусы стирали офицеры ФСБ. И, собственно, произошло то, что ваша покорная слуга предсказывала, потому что, когда Беленкет и ФБК выпустили первый ролик, то Владимир Владимирович попытался его объяснить на пресс-конференции, сказал, что да, следить за Навальным следили, убивать не собирались. Я уже говорила, что это такой классический аргумент адвокатов-киллеров. И, собственно, легко было предсказать, к чему я поговорю дальше, что была предъявлена только часть улик. Собственно, так всегда делают следователи, предъявляют часть улик и ждут оправдания. Преступники оправдываются, и после этого им предъявляют следующую часть улик. И, собственно, как и предположила ваша покорная слуга, Беленкет и ФБК поступили ровно таким же образом. Нарочно выложили половину доказательств, дали возможность Владимиру Владимировичу запутаться, а потом, когда он залез в силок, выложили вот этот сюрреалистический разговор Навального с Константином Кудрявцевым, который, в общем, от объяснений Путина не оставляет камня на камне. В главной сценической роли своей жизни снялся Навальный, роли Максима Устинова, помощника Патрушева. 45 минут они разговаривали. И человек, следивший за Навальным, так дрожал перед начальством, что не понял, что кто именно с ним говорит. Причем такая трогательный момент, что к этому же моменту Навальный позвонил куче другого народа из этой же группы и уже представился именно Навальным. И, видимо, они ему звонили. Но, видимо, господин Устинов, господин Кудрявцев считал, что так важно поговорить с начальством, что сбрасывал звонки. Но, конечно, самое потрясающее во всей этой истории, что Путину вот о премьере неизбежно этого блокбастера не доложили. Собственно, откуда взялось вот это их заявление, что это подделка? Мгновенное заявление. Я думаю, что это объяснение начальнику. И обратите внимание, из этого же и удивительная история с задержанием Соболь и с предъявлением ей уголовного обвинения, потому что, слушайте, ведь вы сказали, что это подделка, что никакого Кудрявцева не существует. Но это значит, что Соболь рвалась разоблачить самого Навального, потому что она хотела поговорить с Кудрявцевым, она звонила в его квартиру, если бы господин Кудрявцев всего лишь вышел к ней и сказал, слушайте, вот я Кудрявцев, то тут же Навальный, по логике ФСБ, был бы разоблачен, потому что оказалось, что да нет, вот не соответствует голос Кудрявцева тому, что записано. И, соответственно, зная о звонке, вот система могла хоть что-то сделать. Она могла объявить, что там Кудрявцев арестован за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Она могла заставить ее признаться в этом там, на камеру, нанести какой-то упреждающий удар. И, собственно, вот это признак, конечно, окончательной деградации системы и степень взбешенности этих людей, которые застали с чужими мужскими трусами в руках, конечно, она сейчас сильно Любови Соболь откликнется. Но вообще это Чернобыль. Чернобыль в том смысле, что когда мы видим, что система настолько плохо работает, это не то, чтобы система сразу после этого все раз и закончится. Или кто-то там до этого думал, что система работает хорошо, а теперь увидел все-таки, что она работает плохо. Но и это еще заставляет нас, в общем, переосмыслить некоторые вещи, которые происходили с Навальным до этого, потому что, помните, мы радовались, что его не посадили по кировскому делу в тюрьму. И я всегда думала, что ну, вот какие были сложные истории, какие сложные причины привели к этому. Сейчас выясняется, что к этому, скорее всего, привела та причина, что хотелось, чтобы Навальный был на свободе, потому что за ним уже начали ездить эти ребята. И, во-первых, если бы Навальный скончался в тюрьме, то типа все бы повисло на Кремле. А они его отпускали на свободу, понимая, что у них есть этот вариант. И, кстати, еще одна вещь поразительная, о которой сами ФСБшники не подумали, и которой они не доложили Кремлю, я буду об этом говорить подробно. Дело в том, что в расследовании Беллинкет не было ничего, что они не сделали бы во время расследования дела об убийстве Хангашвили. И, конечно, вот добивающая публикация в «Лансете», как там сказал Песков, мы не читаем медицинских журналов. Вот медицинских журналов они не читают, собственных образцов биологических Навального у них нет, но они будут сокрушаться, что им не предоставили официальные данные. И вообще могучий импакт этой истории, конечно, это связано с тем, что, ну, скажем так, детективы читают все чаще расследований коррупции. Наверное, шпионский детектив в реальном времени, даже те, кому наплевать на политику, этот потрясающий сюжет посмотрят. Причем людям приятнее считать себя умнее других. И вот когда они видят, как нерационально действуют ФСБшники, то им приятно думать, что я бы в такой ситуации ну вот, понял, что это Навальный. И обратите внимание, да, вот эти 20 миллионов просмотров. Вот только что у нас был опрос, что типа большая часть российского населения до сих пор думает, что Навальный сам себе там чего-то подстроил или что его отравили спецслужбы. Ну, я не буду говорить о том, как вообще можно доверять вопросам в автократическом государстве, но я вам обращу внимание на другие опросы. Вот пресс-конференция Путина, согласно ВЦИОМ, вызывало интерес у 70% россиян. То есть 70% россиян сказали, что будем следить обязательно, или так посмотрим, или это посмотрим. Но вот когда реально медиаскоп намерил, сколько смотрели эту конференцию, или какой-то ее кусок, оказалось, что ее смотрели в прямом эфире 7,2 миллионов человек. Это при том, что ее показывали из каждого утюга. То есть в число этих 7,2 миллионов входит число людей, которые просто в любой момент из этих 4 часов включили НТВ или Россию или Первый канал и смотрели что угодно, если бы там была заставка или если бы там крякала утка, они бы смотрели, как крякает утка. Это пассивное восприятие. Плюс вот НТВ выложила эту пресс-конференцию, там 1,4 миллиона просмотров, а причем 33% одобрения, остальное дизлайки, у Навального одобрение 97%. И вот, собственно, на вопрос Путина, кому он нужен, может дать ответ такой. Вот Навального на YouTube расследование посмотрели, разговор с Кудрявцевым посмотрели около 20 миллионов человек, а пресс-конференцию Путина посмотрели около 9 миллионов. И это при том, что для того, чтобы посмотреть Навального, надо было самостоятельно зайти в интернет и самостоятельно все это сделать, а Путин звучал из каждого утюга. И, собственно, вот это логическая история того, что Путин никогда не наказывал за провалы от рязанского сахара до истории. Помните, он показывал Оливеру Стоуну видео, на котором американские апачи расстреливали талибов в Афганистане и говорил, что типа вот это наши расстреливают игиловцев в Сирии. И что-то я не слыхала, что никто из тех, кто Путину показал это видео, как видео игиловцев, которых расстреливают наши, был уволен. Видимо, они тоже сказали, как и сейчас, что да нет, на самом деле это наши, это вот врут в интернете. Мы же видим, как они фабрикуют уголовные дела, где у них в деле ЮКОСа стоит подпись Карла Маркса. Почему вы думаете, что убийство они делают профессионально? Они же получают результаты в случае ЮКОСа и в случае убийств. Получают. Тогда о чем вопросы? И, собственно, вот одна вещь, о которой я хотела сегодня поговорить, это вспомнить, собственно, этапы славного пути. Потому что первое это было, конечно, отравление Ющенко диоксином. Мы до сих пор не знаем подробности его, и я думаю, что оно очень вдохновило Кремль, особенно реакция на него, потому что реакция была такая, что, собственно, не было никакой реакции. И я думаю, это было очень обнадеживающе. А дальше была Грузия, произошла революция роз, Саакашвили начал реформы, и в Грузии начали, если помните, происходить теракты. Тоже есть дорожный мост, то ЛЭП, и еще был взрыв на нефтепроводе Баку-Батуми. Там взорвали станцию, засели возле нее с иглой и ждали, пока на выручку прилетит вертолет. Но вертолет не прилетел, потому что диверсанты перепутали. Они хотели взорвать действующий новый нефтепровод Баку-Супса, а взорвали старый бездействующий Баку-Батуми. Это к вопросу профессионализма. А поскольку тогда была в Грузии хорошая полиция, они быстро вычислили, заявили, что это группа некого Бойко из Южной Осетии, местная ГРУ. И дальше была необыкновенная история. Здесь я опять же рассказываю то, что рассказывали мне в свое время представители грузинской полиции, в частности Шоту Отиашвили, заместитель Ваномера Бешвили. Значит, некто, два ФСБшника присылают в Грузию чеченца, который должен был убить там представителя Масхада. И грузинская МВД, перехватывая чеченца, перевербовала, отправила назад с записывающей аппаратурой и докладом, что задание исполнено. И вот какое было их удивление, когда чеченец приехал обратно с новым пистолетом и новым заданием. И задание было начальника убить грузинского антитеррористического центра. Ну, вот обалдевшие грузины это даже тогда придавать огласки не стали, но вот потом они мне это рассказывали во время моих посещений Грузии неоднократно. В общем, это круто. А да, с какого барана? Это в какой... Ну, там, представитель Масхадова можно считать легитимной жертвой. А начальник грузинского АТЦ, ваш коллега, с какой стороны? Дальше больше. Напомню, что был Саакашвили, у него была оппозиция не очень вменяемая. Был в ней такой Коба Давиташвили, который в 2006 году публично и грязно оскорбил жену президента Саакашвили. И по его душу приезжает человек, по душу грузинского оппозиционера из Южной Осетии, и начинает отираться в его дворе. И спасла случайность, потому что у Давиташвили был сосед, который несколько лет назад в ДТП убил человека и был немножко свернут на теме того, что сейчас ему отомстят. И вот он видит этого незнакомого человека во дворе, бросается на него, тут стреляет в него из глушителя, и вот профессионализм не пропьешь. Бросает на месте барсетку, и в барсетке русские симки, и фотография Давиташвили. То есть вы представляете, что было бы, если бы был убит профессиональным киллером грузинский оппозиционер? Естественно, все сказали, это сделал Саакашвили. А потом была история 2006 года, когда 4 офицеров ГРУ задержали грузинский МВД за шпионаж, и в ней была прекрасная деталь, потому что эти неуловимые рыцари плаща и кинжала звали не агентом по собственным номерам, а встречу назначали на лавочке чуть ли не у посольства. И этот арест привел Кремль в бешенство. Тогда запретили, если помните, боржоми, авиасообщения. Там были какие-то унизительные депортации грузин. А глава Минобороны тогдашний Сергей Иванов даже сказал, что вот смешно думать, будто офицеры ГРУ занимаются шпионажем. А дальше была незабываемая история 2010 года. Помните, в Америке арестовали 10 российских клоунов, которые получали казенные деньги, жили в пригородах, даже некоторые почти без акцента говорили по-английски. А ФБР пленки обнародовало, как эти чудо-агенты советуются со своей, муж советуется с женой, говорит: слушай, вот мне никто в центре не верит, вот как мне написать, чтобы мне поверили? А жена отвечает: ну ты подпиши любое имя, как источник информации, и отправляй. А потом, естественно, наши пропагандисты рассказывали, какие это были великие шпионы, что они представляли расписание поездок американского президента только что не на 5 лет вперед, а их поменяли на 4 других, напомню, в том числе на Игоря Сутягина, который, когда ему надо было отчитываться перед несуществующей фирмой Alternative Futures о подводных лодках, страницами, как он сам рассказывал, переписывал роман Даниила Корецкого. Эта прекрасная история показывает, что у всех спецслужб под кровавый до смешного один шаг. И это не только проблема ФСБ и ГРУ, потому что ничто так не развращает, как секретность. Вот в этом смысле в чем абсолютное величие Беллинкет? В том, что их можно проверить. Они не могут представить расписание встречи американского президента на 5 лет вперед или кусок романа Корецкого и выдать это за собственное расследование. Потому что Беллинкет – это, грубо говоря, первая в мире публичная спецслужба с открытым кодом. Вот нас всякие Ассанжи и всякие Сноудены пугали, что вот будет, когда начнется цифровизация, будет большой брат, государство будет за всеми нами следить. А оказалось ровно наоборот. Мы можем следить, энтузиасты могут следить, в том числе и за государством. И они публикуют все открыто, если хочешь, можешь проверить. И никаких вот этих справочек по словам одного источника или, значит, нам стало известно что. Но вернемся к Грузии. В 2010 году опять начинают происходить взрывы. Их потом поймали человека, который это делал. Это был некто Гагита Аркания. И первая история была совершенно гениальна. Этот Гагита закладывает бомбу на железной дороге. Она не взрывается. Ну, потому что, ну, по тому же принципу, под которому не смогли дотравить Навального. И ему надо что-то объяснить своим кураторам, точно как же, как Кудрявцеву надо было объяснить что-то начальству, когда оно ему звонило в лице Навального, и получить бабло. И он говорит: да бомба взорвалась, просто грузины скрывают. И из Абхазии русские звонят и говорят: слушайте, мы знаем, что у вас взорвалась бомба, что поезд, есть жертвы, давайте мы поможем. И такие удивляющиеся грузины говорят: да нет, у нас ничего не взорвалось. А потом они находят эту бомбу. Собственно, более того, что после этого еще одна бомба Гагита закладывает у стен американского посольства, то есть он должен ее заложить у стены американского посольства, а он закладывает ее у соседней стены. Почему? Ровно по той же причине, потому что руки растут из другого места. То есть вот это все уже было после войны, после того, как был скандал с пойманными ГРУшниками, но вот ГРУ упорно продолжало звонить своим агентам в Грузию со служебных телефонов. Мыши плакали, но ели кактус. Дальше началась Украина. И там, как вы помните, поубивали кучу людей, которые были противники России. И самая феерическая, самая заметная история, вернее, незаметная, но самая феерическая, на мой взгляд, была с убийством человека, которого звали Иван Мамчур. Вы, скорее всего, никогда не знали этого имени, потому что, ну, кто такой Иван Мамчур, это вообще никто. Это человек, который работал электриком в местной тюрьме в городе Ровно. И вот в 2016 году, 26 сентября, его убивают. стреляют в голову на лестничной площадке в обычной загаженной панельке. А украинские власти, они вычислили киллера, он уехал в Россию. Им в голову не пришло, что это убийство как-то связано с Россией. Пока этот киллер, Олег Сморозинов его звали, не приехал навестить девушку, тут его арестовали, и начался суд. И вот на суд приезжает американский журналист Майкл Шверц. А потому что уже к этому времени произошли Скрипали, и известно, что Сморозинов действовал по заданию российских властей, и Шверцу интересно, собственно, зачем произошло это убийство, зачем убивать электрика в местной тюрьме, что он такого сделал Российской Федерации. И наш супер-пупер-киллер бросается к американскому журналисту через прутья клетки как родному и говорит: «Ой, вы американец, я вам все расскажу». Он рассказывает, ну, собственно, он до этого рассказывал уже следователям, теперь он нас это рассказывает журналисту, это все печатается на странице газеты «Нью-Йорк Таймс», это потрясающее расследование, посмотрите, не пожалеете. Он рассказывает, где и как он встречался со своими кураторами, как они кормили его суши напротив Лубянки, как они после исполнения купили ему «Мерседеса», вот часть денег, которые они ему обещали, они зажали. И рассказывает, что у него был список из 6 имен, каждый из которых были серьезно зашифрованы. Там у каждого объекта было присвоено кодовое наименование по названию какого-нибудь растения. Вот несчастный мамчур был розой, и когда прислали шифровку Смородинову убить мамчура, она гласила: «Розу надо сорвать сегодня». И вот Шверц смотрит список из 6 человек. Ну, собственно, конечно, украинцы это и раньше знали. И он понимает, что все эти 6 человек имеют одну единственную общую черту. Все они или воевали, или просто были в Грузии во время российско-грузинской войны. А тогда, помните, было сбито много русских самолетов. И действительно, часть их, по крайней мере, была сбита той техникой, которую поставили украинцы. И Путин был вне себя и сказал публично, что мы не знаем, кто распорядился доставить это оборудование туда, но кто бы он ни был, он сделал ошибку. А еще Путин добавил, что это преступление, что если украинцы были операторами этого оружия, если мы найдем подтверждение, мы типа свяжемся с людьми, которые это сделали. И это, ну, странное какое-то обещание, потому что все-таки это война, да, вот грузины сбивают самолеты, но это война, и как-то странно найти вина, как-то странно и как-то не по-военному пытаться убить тех людей, на которых вы, собственно же, напали. А я сейчас у нас на эхе новости, поэтому я закругляюсь, но я остаюсь на собственном канале. Вы можете мне задавать вопросы, там мы продолжим кое-какую беседу. Только мне сначала надо подключиться к моему же каналу, потому что он-то гад и фанил.
19 часов и 34 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Продолжается программа «Код доступа». И Юлия Латынина с нами. Добрый вечер еще раз.
Мы возвращаемся к эфиру «Эхо».
Да, да, мы уже вернулись, да, Юль, пожалуйста.
Да, и, собственно, я говорила о удивительной истории с убийством мамчура, потому что он значился в списке 6 украинцев, которые были в Грузии во время войны. И самое ужасное, что, видимо, их действительно просто по паспортам пробили и увидели, что они были в Грузии, и увидели, что они раньше были военные. Но, судя по тому, как были устроены люди из этого списка, не факт, что они действительно имели отношение к противовоздушной обороне. Есть большое подозрение, что им действительно для звездочки нужны были галочки. Потому что, в общем, понятно, если бы это был там суперпрофессиональный военный, который там чего-то спас, ну, вряд ли он бы потом служил электриком в тюрьме, как это делал Мамчур. То есть вот Путин сказал, была отдана команда, и это было очередное, судя по всему, кровавое очковтирательство. И они и вот нанимают этого Смородинова, который просто бандит, этот человек, который дважды сидел в тюрьме за взятку, за мошенничество. Он занимался рэкетом в начале 2000-х, он поставлял девочек из Украины в Россию. И потом, когда Шверц об этом рассказывал, он говорит, вот что отличает Россию от других стран, она оперирует как мафия, а не как государство. И нет той обиды, которая кажется этому государству слишком мелкой. И цитирую Шверца, такое впечатление, что это какие-то личные чувства Путина, которые стоят за этими нападениями и убийствами. потому что в случае Мамчура и Смородинова убитый никто и убийца никто. И самое, кстати, такой маленький момент, что как только этого человека сделали агентом, он сразу всем раззвонил, что его наконец произвели в лейтенанта ФСБ, что, конечно, никакие лейтенанты его не произвели, и он теперь со спецзаданием на Украине. И друзья, зная его славное боевое прошлое, вот всех этих проституток, эти отсидки, ржали над ним в один голос, а оказалось, это почти правда. Еще две очень важные истории, которые я хочу рассказать для понимания этого боевого пути. Одна уже случилась в наш ковидный год, когда чехи поймали с Рицином, как они утверждают, человека, который был начальником местного Россотрудничества и который, по утверждению издания «Респект», который в данном случае, очевидно, слили что-то чешские спецслужбы, прилетел по душу двух человек. Это был глава администрации 6-го района Праги, который организовал демонтаж памятника маршалу Коневу, и мэра чешской столицы. Видимо, там еще было за то, что Немцова площадь, что назвали площадь в честь Немцова. И, конечно, я думаю, что на западных политиков произвело впечатление вот эта вот несостоявшаяся попытка отравления мэра Праги за памятник Коневу и площадь Немцова. Но перед этим была история, которая еще больше произвела впечатление на Меркель, и без которой история Навального в Германии складывалась бы совсем иначе, и без которой, я думаю, не звонила бы Меркель Путину. Это убийство Зелимхана Хангашвили, которого убили в Берлине в августе прошлого года. Убийца уехал на велосипеде, но его поймали. Заметим, я никогда не комментировала это убийство, потому что Зелимхан Хангашвили малоизвестная. Все, что я знала, что он воевал в Первой Чеченской, и мне казалось, что если бы это была какая-нибудь легитимная цель, как, например, как Бен Ладен, то а почему просто не сказать немцам, что, слушайте, вот у вас тут такой страшный террорист прячется, ни в коем случае не давайте ему политического убежища. Это сказали, то не совсем понятно, почему немцы терпели на своей территории такого страшного человека. Но вот возвращаясь к истории с Мамчуром, Хангашвили – это был человек, который в 2008 году воевал в российско-грузинской войне. И, может быть, просто вот это ответ на то, почему его убили. История с Хангашвили важна двумя ужасно важными вещами. Первое – это сравнительная, судя по всему, ничтожность повода, по которой его убили. А второе – это бешенство, в которое пришла Меркель. И Хангашвили, напомню, что дело уже после Скрипалей. И после того, как все отсмеялись над Петром и Башировым, и все полюбовались Салзбирским шпилем, и после того, как был вот этот неудавшийся переворот в Черногории, на который деньги посылались через Western Union и в качестве обратного адреса указывали штаб-квартиру ГРУ, и была удивительная история, когда замели двух наших агентов в Швейцарии, и оказалось у них в кармане квитанция на такси на проезд от штаб-квартиры ГРУ до аэропорта Шереметьево. И были же опубликованы списки с этими поддельными паспортами, которые все вот регистрировались, да там было сотня с лишним фамилий, которые все шли сплошняком, то есть все эти агенты были раскрыты только потому, что человек, который подал этот документ в паспортный стол, он не сообразил, что как-то их надо разнести во времени и пространстве. Ему было проще. И убийцу Хангашвили арестовывают, он называется, у него есть паспорт Вадима Соколова, и сначала его Беллинкет, все тот же, мы идем разговор сейчас о Беллинкете, идентифицируют как некого Вадима Красикова, человек, который явно разыскивался в России за убийство, которое он совершил еще в 2013 году, и, кстати, точно так же приехал на велосипеде. И Грозев, собственно, делает то же, что он делает в случае Навального. Он пробивает этого Соколова по свободно торгуемым базам данных, узнает, что Соколов получил свой НН в июле 2019 года, за несколько дней до того, как подал на визу, что этого человека не существует. Причем самое прекрасное, как его вычислили. Потому что, как я уже сказала, этот человек был в розыске Интерпола за это наемное убийство 2013 года. То есть подумайте, наемный убийца убил человека, попал на камеры, был объявлен в розыск, в том числе Интерпола, и потом этого же человека Россия под другой фамилией посылает в Германию. Ребята, ну у него же отпечатки пальцев, вы что делаете? И вот после того, как Беллинкет публикует это исследование, а из этих текущих, как решето, продающихся на базаре баз данных, начинают убирать данные этого Красикова, снимать его с уголовного розыска, что, опять же, выдает государство с головой. Вы бы уж лучше их тогда оставили, ребята, и не трогали. То есть еще раз, взяли киллера, объявили его в розыск, потом переиграли, сделали его своим и забыли, что из своих-то баз убрали, тем самым выдав его, а из Интерпола нет. И это была первая статья, которую опубликовал Беллинкет. Причем, естественно, Беллинкет сделал то, что до него сделали уже немецкие полицейские. Им было легче, чем Беллинкету, потому что у немецких полицейских был доступ к Интерполу. И из этой статьи и всей истории было непонятно все-таки, кто этот человек, киллер или спецназовец. Но можно было подумать, что это такая Никита. Вот киллер попался, ему предложили поработать на государство. Но дальше Кристо Грозев продолжает копать дальше. И это очень важно знать на будущее, потому что любой, кто следит за расследованием Беллинкет, знает, что они делают многосерийные расследования. И я просто забегая вперед, скажу, что, конечно, вот ту вторую серию, которую мы видели про разговор с Кудрявцевым, на второй серии тоже ничего не кончилось, уверяю вас. Будет еще и третий сезон, и четвертый сезон, и пятый сезон. И Беллинкет выясняет, что этого Красикова искали не только за убийство 2013 года, но, по-видимому, есть большое основание полагать, что он участвовал в другом убийстве 2007 года. Более того, он участвовал в нем вместе с двумя людьми, которые были его сослуживцами, и он и эти люди тогда работали в «Вымпелы». Они приехали тогда в 2007 город просто под своими фамилиями, и когда их арестовали, то следствию сказали: слушайте, они же вымпеловцы, как вы смеете их арестовывать? То есть открылись бездны, потому что наиболее вероятная гипотеза, как пишет сам Грозев, заключалась в том, что вот этого Красикова поймали в 2014 году, раскололи на убийство 2013 года, еще 2007 года, потом всех отмазали, от всех этих вещей его отмазали. И при этом этот человек не был изначально киллером. Этот человек изначально был именно спецназовцем, просто он еще киллером подрабатывал. И Грозев, Кристо Грозев делает в этом расследовании ровно то же, что он делает потом с Навальным. Они этого Красикова пробивают по краденным базам данных, по полетам. И оказывается, что когда эти данные начинают защищаться и у части поставщиков они исчезают, это становится одной из самых важных улик. Потому что в старых базах данных Красиков есть, а в новых нет. А торгуют-то и старыми, и новыми. Но Кристо Грозев на этом не останавливается. Он добывает биллинги Красикова и показывает по ним, что перед тем, как приехать в Берлин, Красиков тренировался на базах ФСБ. Он доказывает, с кем он созванивался в ФСБ. И опять же он показывает, что в ряде случаев эти данные были вычищены, и это видно. То есть я обращаю ваше внимание, что к февралю 2020 года вот это большое расследование по Хангашвили, оно не произвело большого впечатления в России, но спецслужбы должны были изучить его с лупой в руках и сделать выводы, например, не заказывать, когда следите за Навальным, билеты на всю группу, не иметь таких глупых паспортов, у которых нет никаких легенд, и сразу видно, что это левые паспорта, и тем более не делать так, чтобы эта группа вычислялась легко, потому что летит один человек, один раз он летит под своим собственным паспортом, а другой раз он летит под липовым паспортом. И обращаю ваше внимание, что из этого расследования спецслужбы могли сделать вывод, что у Беллинкета всегда так много данных, что он никогда не публикует их за раз. Потому что в случае берлинского убийства было как минимум 4 крупных серии. Даже 4 крупных сезона, я бы сказала. Первая была это идентификация киллера Соколова как Красикова, которого искали за убийство 2013 года. Вторая была, когда всплыло убийство 2007 года, и что Красиков был не киллер, которого завербовали спецслужбы, а вымпеловец, который, скорее всего, подрабатывал заказными убийствами и был отмазан. Третья, когда метаданные позволили восстановить связи Красикова и его тренировки в спеццентрах, потому что он в ряде случаев брал туда телефон. Иногда он выключал их, этот телефон, выходя за ворота, но брал он, было видно, куда он едет. И, наконец, четвертый сезон. Беллинкет установил еще одного человека под псевдонимом Роман Давыдов, который, этот псевдоним тоже был создан за 11 дней до того, как, до того, как этот человек подал на словацкую визу. И Грозев, кстати, предположил, что этот человек, судя по всему, мог принимать еще в убийстве, участие в убийстве радикального исламиста, воевавшего в составе ИГИЛа в Сирии. Это Эдиль Гиреева, этого человека убили в Турции. И, значит, Грозев вычислил этого Давыдова и назвал, что его называют Роман Демьянченко, он тоже бывший спецназовец ФСБ. И, кстати, снова мы видим все те же самые приемы, которые были применены в расследовании по Навальному, потому что вот тоже приложение GetContact называет Романа «Рома ФСБ в телефонных данных». Я обращаю ваше внимание, что, как и в случае с господином Панаевым, который точно так же Владимир Панаев, ФСБ, это же значит, это же не сослуживцы человека записывают так, ФСБ, ФСБ, а это же записывают какие-то посторонние коммерсанты, и это значит, что люди, которые вместо того, чтобы как Никита, Никиту же никто не записывал в известном фильме, как Никита Киллер, его профессия была строго секретной. А эти люди, значит, по каким-то причинам хвастаются своей профессией. И вот если посмотреть, как они устанавливали этого Романа Демьянченко, там все то же самое. А там проверяли, не летали ли они куда-нибудь вместе с киллером. Смотрели, где этот Демьянченко живет в Москве, потому что у них был доступ к камерам, которые записывают номера машин. И в конце концов они взяли Беленке звонки начальника Демьянченко Андрея Сазонцева, посмотрели, кому он еще звонил, и вот нашли этого Демьянченко. То есть полностью было вскрыто Беленкетом, как проводилась вся спецоперация, и дальше случилась невероятная вещь, потому что Грозеву позвала на встречу немецкая прокуратура, которая, напомню, до этого сумела установить только одно, что убийца Хангашвили Соколов – это на самом деле киллер Красиков. И после того, как они послушали и проверили все, что говорил Беленкет, все это легло в основу обвинения, и в январе начинается процесс. И на этом процессе, собственно, будет непосредственно речь идти не о каком-то киллере Красикове частной, а о том, что Российская Федерация организовала это убийство. И вот, собственно, я это к чему так долго рассказываю? Потому что наши спецслужбы все это знали, как это вскрывается, или должны были знать. В расследовании Криста Грозева о отравлении Навального нет ни одной детали, которой не было бы в расследовании Криста Грозева об убийстве Хангашвили. Биринги, перелеты, базы данных. Я уже говорила о том, какие они сделали крупные ошибки, но... Что, например, было бы невозможно отследить этих ФСБшников, если бы они не полетели за Навальным по сложному маршруту Москва-Новосибирск, а потом возвратные билеты из Томска. Если бы они приехали в Новосибирск на машине, ну просто невозможно их было отследить. Но самый крупный прокол, на мой взгляд, был вот какой. Он заключался, собственно, вот в самом модус операнди, потому что они создали целый отдел, летали за Навальным с годами несколько лет. Почему? Ровно по той причине, по которой я уже говорила, что разложившаяся бюрократия никогда не упустит возможности сделать восьмером то, что может сделать один человек. Но самое главное другое. Вот зачем еще одна крупнейшая ошибка? Вот зачем, черт побери, новичок? И ответ, и собственно, как остался Навальный в живых? Вот я здесь перехожу к статье Lancet, потому что когда я ее прочла, я поняла, почему остался Навальный в живых. Правильный ответ – это не то, что не только то, что вот говорил вот этот вот Кудрявцев, что вот мы посадили самолет, врачи дали антидот на взлетной полосе. Самое главное объяснение о том, почему Навальный остался в живых, заключается в том, что его отравили именно новичком. Вы скажете, это что-то Латынина говорит, а новичок – это же что-то такое секретное, это такое страшное, для него же работает целый институт. Ответ. У новичка две особенности. Первое. Отравление фосфороорганикой ни с чем не спутаешь. Повышенный пот на медицинском жаргоне, профузный пот, суженные зрачки, ну плюс обильное слюноотделение. Вот просто это два признака, которые дают возможность поставить диагноз просто фельдшеру и вколоть атропин. Это ровно то, что сделала скорая. И я обращаю ваше внимание на то, что при всей моей гигантской благодарности врачам омской скорой, ну, это, как вам сказать, все-таки не медицинские светила. И вот ваша покорная слуга до этой статьи думала, что, может, новичок, он как-то маскирует эти симптомы. Нет, там классика жанра, вот мы это обсуждали с моими друзьями-врачами, может быть, там как-то. И в этом смысле мышьяк безопаснее, потому что, вот как мы знаем из литературы художественной, мышьяк с желудочным расстройством может спутать даже очень опытный доктор, а фосфорорганику нельзя спутать. И вот в этом смысле главный ответ на вопрос, почему Навальный остался в живых, гласит ответ, потому что, на счастье, ему дали такой яд, который относится к классу ядов, симптомы отравления которого известны каждому фельдшеру и не допускает двойных толкований, потому что каждый фельдшер знает, надо колоть атропин, а пока пациент сам не задышал, ИВЛ. Они не ставили гениального диагноза. Вот доктор Мураховский может все что угодно говорить со своим обменом веществ, но клиническая картина была ясна не с первой минуты, а с первой секунды. И, собственно, как следствие, были методы лечения, в отличие, скажем, от полонии. То же самое было и со Скрипалями. Притащили этих двух в английскую больничку, зрачки сужены, подпрофузный, колем атропин. И в этой же статье написано, что ничего другого не подействовало. Более того, и мне наконец стало понятно, почему Анастасию Васильеву, лидера Альянса врачей, не допускали к Навальному, потому что она врач, но она по образованию стоматолог. Я думала, чего же они стоматолога не допускали? Что мог там стоматолог увидеть? Ответ – этот диагноз мог поставить не то что стоматолог. Этот диагноз мог поставить фельдшер, и он, конечно, его поставил прямо на летном пони. Там нет никаких маскирующих симптомов. И вы скажете, почему же нет? Да ответ, потому что когда новичок разрабатывался, перед его разработчиками не ставилась задача как-то замаскировать действие фосфороорганики. Это не дизайнерский яд. Это военный яд, который разрабатывался для того, чтобы минимальным количеством вещества отравить как можно большее количество народа. Необратимое следствие – это то, что яд максимально непригоден для того, чтобы отравить им скрытно одного человека. Потому что если вы дадите этому человеку дозу 80%, это, кстати, единственное отличие новичка от какого-нибудь диклофоса, потому что если вы примете половинную дозу диклофоса, то вам будет очень хреново. А если вы примете дозу новичка, которая составляет 80% от смертельной, вы почти ничего не почувствуете. Так вот, если вы дадите недостаточную дозу, человек почти ничего не почувствует, как почти легко прошел Навальный, видимо, в 17 году, и как уцелела Юлия Навальная в июле, а если вы дадите ему 200%, то там помрут окружающие. А разница при этом концентрация 0,01 миллиграмма на килограмм живого веса. То есть если в человеке 80 килограмм, чтобы его отравить, нужно 0,8 миллиграмм. А это физически невозможно уследить, такое количество яда, куда оно попадет. Вот еще раз, почему Алексей Навальный спасся от отравления новичком? Ответ, потому что его отравили новичком. И несмотря на грозно звучащее название, за этим стояла а. невозможность подбора правильной дозировки, б. предельно ясная клиническая картина, которую умеет лечить любой фельдшер. Вы скажете, зачем же они выбрали новичок? А ответ – начальник уже не доложили, что это неуловимый Джо, который никому не нужен. Начальник уже сказали, у нас тут есть такое, такое, никто не догадается. Это все тот же принцип, не новичок для Навального, а Навальный для новичка. Вот начальнику доложили, есть такая крутая штука, стоит миллиарды, разрабатывали институты, ни у кого такой нет. И если бы рядом были настоящие эксперты, а не люди, заинтересованные в бесконечном освоялове, они бы честно сказали, ну мы не касаемся тут моральных вопросов. Слушайте, ну новичок, как яд для индивидуальных отравлений, он просто-напросто чрезвычайно плохо подходит. Ну, слушайте, а тем самым они бы себе собственную карьеру и погону срубили на корню, потому что кому тогда нужен новичок и зачем на него тогда тратить миллиарды? Какой же дурак наложит начальнику, что его надо закрыть? И вот еще раз повторяю, вот люди, которые готовили эту штуку, они же должны были считать расследование Креста Грози. Они же должны были знать, что их перелеты и биллинги находятся в свободной продаже. И эта гроза разразилась над ними не внезапно. потому что было уже расследование про MH17, а самое главное, как я сказала, было расследование про Хангашвили, и сделать с этим ничего нельзя, и они должны были знать, что в этих расследованиях всегда за второй серией, за первой серией следует вторая, а дальше третья и четвертая, они предсказывают, Вангу еще будут, и не надо было им докладывать Путину то, что они докладывали, чтобы он подставлялся. Уж точно Кудрявцев должен был рассказать, что случилось. Потому что вот эта вот реакция ФСБ на то, что «да нет, это поддельный разговор», она же, судя по всему, реакция-то не, даже не для нас. Она, судя по всему, реакция для начальника объяснить, что случилось. Еще раз повторяю, это сериал, это только первый сезон. И это немыслимо, что на это тратится столько денег. Вот это, наверное, последняя вещь, которую я успею сказать. Вот тут мой коллега, мой друг Евгений Ройзман собирает на ребеночку уральского Мишу Бахтина 160 миллионов рублей, которые нужно. Уже 100 миллионов собрали, 103 миллиона собрали сегодня. Который нужно, чтобы спасти этого ребенка, который болен СМА, спинально-мускульной атрофией. Напоминаю, что это за болезнь, что сейчас от этой болезни есть лекарство Золгенсма, которое основано, которое буквально одним уколом ставит ребенка на ноги. Напоминаю, что это за болезнь, напоминаю, что при этой болезни полностью сохранен интеллект ребенка. Этот ребенок сам видит, как от него отказывает мускулатура и как он из-за этого помирает, как он буквально перестает дышать. И это видят его родители. Вот двух екатеринбургских детей уже спасли. Спас их Владимир Лисин. Лично дал, насколько, как писали, 350 миллионов рублей. Значит, интеллект полностью сохранный. Один укол, и ребенок в порядке. 100% вероятность того, что ребенок полностью поправляется и ведет абсолютно нормальную жизнь. То есть это не из истории, там, ребеночек все равно помрет, или он все равно будет идиотом. Полное 100% излечение ребенка минус некоторые мелкие необратимые повреждения моторные. Ну, хромать будет ребеночек. Вот я вас очень прошу, тех, кто меня слушает, сделайте мальчику рождественский подарок. Вот подарите ему жизнь. Наше государство эти деньги пустило на новичок. Вот вы в эту неделю будете покупать массу пустых подарков, пустых открытков. Вот куча корпораций будет покупать эти открытки. Они будут выброшены, разорваны. Некоторые не откроют даже адресаты. Вот пошлите человеку смс-ку, а на смс-ке напишите, что вместо того, чтобы покупать тебе открытку, я деньги перевел Мишу Бахтину. Естественно, как я уже сказала, все реквизиты этого я поставлю у себя под видео. Все это тоже несложно найти в интернете. Миша Бахтин, СМА, полностью излечимая болезнь. Естественно, лекарство американское, потому что мы видим, что вместо того, чтобы разрабатывать такие лекарства, мы разрабатываем новички, про которые начальству рассказывают, какие они крутые, какие они замечательные, что ими можно сделать. И, конечно, этот размах операции, ну, если кувшин ходит по воду, наверное, он иногда ходит успешно, он заставляет задуматься о некоторых других смертях, например, там, о смерти Березовского и смерти Бадри, которые я лично всегда, конечно, считала естественными. Я не хочу сказать, что я их сейчас считаю неестественными. Я сейчас говорю, что есть повод задуматься. И я напоминаю, что я продолжаю оставаться на своем канале Латынина ТВ, где мне можно задавать вопросы, где мы продолжаем беседовать. А всем слушателям «Эхо Москвы» до свидания и извините за технические накладки, которые у нас были.